Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте, это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Маша Майерс, Стас Крючков, и наш гость сегодня журналист и писатель Юлия Юзик. Юлия, добрый вечер.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы обещали не давать интервью, во всяком случае, я прочитал
в
одном из них, но тем не менее выходит одно за другим.
Да, и это то, что я успела наговорить в первые дни.
Более ясной ваша история, вот эта ваша иранская эпопея последних дней, не становится.
А вы скажите, вы сами ее до конца понимаете?
Ну, в общем, в целом, да, по большому счету. То есть какие-то пазлы, которых не хватает для полного понимания. Но в целом, наверное, я думаю, что я как-то поняла, наверное.
А сколько в ней от политики, от частного и от профессионального журналистского, если вот такую пропорцию составить?
Ну, политики там много. Там... Это вообще, мне кажется, в большей степени политическая история. Наверное, присутствует какой-то элемент частного. Что касается журналистики, не знаю.
Политика возникла после вашего задержания или до него?
Я думаю, до него, но и следствием того, если бы я оттуда не уехала, были бы определенные политические события, которые развивались бы там.
Но я просто хотела сказать, что у нас, что Юлия Юзик, это совершенно не из тех, кто нас слушает и смотрит на YouTube-канале, не обязан знать вашу биографию, поэтому я просто хочу уточнить, что Юлия — это та самая журналистка, которая была задержана в Иране, попала в иранскую, сначала у вас был отобран паспорт, да, потом вы попали в иранскую тюрьму, и дальше ваша судьба была, что называется, тайно покрытая мраком. Но вот, к счастью, история закончилась благополучно, и при помощи МИДа России, всех тех, кто вас поддерживал, вы на свободе, вы прилетели в Россию. А скажите, пожалуйста, вы сейчас живете, у вас как-то есть чувство страха, неуверенности?
Ну, вы знаете, человек, который пережил определенные вот такие события в жизни, ну, да, есть... Когда ты выходишь из такой ситуации, она тоже не разовая. Это не так, что ты приехал, выдохнул, перекрестился и сказал, все, все, плохое позади. Наверное, есть какие-то остаточные явления и размышления.
Не-не-не, я имею в виду не пережитый стресс, это понятно. Я имею в виду конкретную историю с тем, что вы называли фамилии достаточно высокопоставленных иранских чиновников, вы говорили, очень много говорили о спецслужбах, как известно. Спецслужбы не знают, не признают границ, да, и работают. Вы сейчас живете, вы чувствуете себя в безопасности?
Ну, вы знаете, глобально в Москве я чувствую себя в безопасности, но какое-то внутреннее чувство уязвимости, оно все равно присутствует.
Как в вашей жизни вообще возник Иран?
Ну, это было давно, в 2013 году. С 2013 года в моей жизни присутствует. И с тех пор, как Иран присутствует в моей жизни, где все как-то пошло не так.
А расскажите, с чего начиналось? Что произошло в 13-м? Ну, 13-й год – это не так давно, это всего 6 лет.
Да,
при этом, что
всего
вы журналистикой занимаетесь, наверное, лет 20, рискну предположить, или 15.
Да, достаточно давно. Ну, в 2013 году у меня пришло какое-то понимание того, что последние там лет 5, как я пыталась в России что-то делать, искать работу, я писала всяческим различным уважаемым людям, которые в России считаются очень либеральными журналистами, и искала какую-то работу. И вот к 2013 году у меня пришло понимание того, что у меня здесь ничего уже не получится абсолютно. То есть я была выброшена за борт и чувствовала себя каким-то изгоем профессиональным. Ну, это вследствие моей книги «Невеста Аллаха», позицию, которую я занимала. Позиция, которая была неоднократно озвучена на Западе, когда я находилась в различных там пресс-турах и так далее. У меня по моим книгам всегда была большая пресса на Западе. Я занимала определенно критическую позицию по отношению к руководству страны.
А с чего начиналось? Подождите, давайте тогда еще раньше. Значит, не Иран возник. Возникла кавказская тема.
Возникла кавказская
тема. Вы журналист,
тема.
Который специализируется на Кавказе, то есть вы из линейки, там, я не знаю, Анна Политковская, Максим Шевченко.
Да,
есть...
примерно.
Ну, а как это произошло?
Ну, вот произошло, я работала репортером «Комсомольской правды», совершенно не думала.
Вы были корреспондентом по этому региону?
Я была корреспондентом, нет, я была вообще, я приехала из Ростова-на-Дону, я с детства мечтала работать в «Комсомольской правде», это была газета, которую я обожала в 90-е, это была, я не знаю, не было такой газеты, которая могла бы сравниться с «Комсомольской правдой» тиражами, влиянием и любовью читателей. И с детства мечтала работать в «Комсомольской правде». Когда я уехала в 17 лет в Ростов, из своего маленького городка, у меня была мечта попасть работать в «Комсомольскую правду» Ростов. И где-то там через года полтора моих, значит, постоянных стуков в редакционную дверь и таскания каких-то заметок, ну, мне дали какой-то шанс, и за полтора года я там достаточно хорошо работала, и мои материалы выходили в федеральной «Комсомольской правде». Ну, а потом меня забрали в Москву, в «Комсомольскую правду», как такой юный талант, очень активный. Я мечтала работать. И я начала работать в отделе информации. Это был такой как бы очень статусный отдел для настоящего журналиста, поскольку ты ездил по стране, писал спецрепортажи. Ну, в общем, это была очень крутая работа, работа моей мечты. И потом совершенно случайно я вот подсела на эту тему. То есть, Кавказ. Я была в Дагестане и увидела в газете МК, в местной вот колонке, где-то там, подвал новостей, историю о девушке чеченке, моей ровеснице, которая себя взорвала. Это был 2001 год. Там шла еще чеченская война, которая взорвала себя в Русматане, в военной комендатуре. Она убила себя и людей, там, российских военных. Но меня это совершенно как-то перепахало, поскольку я достаточно юна была. И мне вот засела эта тема, как бы, вот эти женщины, что это такое. Я начала расследовать, собирать материал. И, в общем, эта тема меня как-то заволокла. Я впервые поехала в Чечню в 2002 году, в июне. Меня отпустил Владимир Сунгоркин. Хочу ему передать огромное спасибо, что вообще он меня как-то поверил и дал мне в жизни шанс.
И отправил молодую девушку в Чечню.
Да, потому что я ходила несколько месяцев, околачивалась и просто там с крокодильными слезами умоляла его отпустить. И большинство членов редколлегии были против. Он сказал: «Юзик, черт с тобой», но там были определенные вещи, которые он потребовал, чтобы какая-то была безопасность, чтобы какие-то российские военные меня сопровождали, чтобы какой-то у меня было, чтобы не дикарем поехать в Чечню. И вот благодаря тому, что я оказалась тогда вот в столь юном возрасте на войне в Чечне, это произвело на меня неизгладимое впечатление.
Это вам лет 20 было, да?
Да, примерно 21. И все. И я начала заниматься этой темой. Потом был теракт Норд-Ост здесь. Я увидела всех этих своих героинь. Вот, я поняла, что это книга, и я поеду после теракта расследовать, искать, кто эти женщины, вообще вот портрет явления вот этих чеченских смертниц. Вы помните, что тогда это вообще все были настолько в шоке, это настолько не соответствовало вообще нашему менталитету, традициям культурным, откуда это все взялось. Ну и вообще я написала книгу «Невеста Аллаха», которая вышла в России в конце 2003 года, и потом была переиздана многократно, где в Европе и даже в Японии. Ну, в общем, такое она произвела эффект достаточно громкий на Западе. Ну и вот с тех пор как-то у меня здесь все пошло не так.
А скажите, правда ли, ну, пишут там разных критические замечания, что вы оправдываете террористов, что вы им сочувствуете, этим женщинам, что вы действительно резко критикуете федеральные власти, российские государства, российскую армию, действия в Чечне и так далее. То есть вы такой стали, как это, адвокатом, ну, я не могу сказать дьявола, да, адвокатом смертниц, адвокатом террористов.
Ну, адвокатом дьявола, это, знаете, у нас с вами разные понятия о том, кто такой дьявол.
Это правда, я понимаю.
Да, это абсолютно. Я считаю себя просто человеком, и мне кажется, если ты не журналист, который готов урвать какую-то просто вот сейчас и выдать то, что ждет от тебя как такая публика, если ты, я себя в душе считаю больше писателем, чем журналистом, для меня все люди, которые отвержены или находятся в какой-то позиции жертвы, вызывают мое какое-то человеческое сочувствие.
А они жертвы или убийцы?
Там была сложная ситуация. Я не уверена, что сейчас я готова опять возвращаться к этой теме Норд-Оста.
Ну,
понятно, что с точки зрения вот того, что мы понимаем, что захват заложников — это, естественно, плохо, и терроризм как бы не может быть оправдан. И, собственно, тех женщин, которые приезжали сюда со взрывчаткой, я не оправдываю. Но есть определенные случаи, которые происходили внутри Чечни. И когда ты знаешь, когда ты видел, не просто знаешь, а видел, что происходило с этими людьми, с семьями этих людей, как там умирали дети, что там творилось, ты видел все своими глазами, пережил этот ужас. Ты не можешь как человек оставаться, мне кажется, ну просто такой равнодушной скотиной, и ты смотришь на мир не с позиции, как выгодно сейчас говорить тебе, удобно, чтобы не лишиться своей карьеры или чего-то. Ты смотришь на это как человек. И к людям, которые испытывают то, что испытывали те люди там в Чечне, я испытывала сострадание. Вот все. И я никогда не поддерживала салафитские взгляды, что мне приписывали, ну, что ты там поддерживаешь эти все движения. Их не могу поддерживать, я не являюсь мусульманином. Это эстетически мне все чуждо. Я человек другой совершенно ментальности. Но как человек, как писатель, каким он должен быть, испытывать сострадание, я считаю, что моя позиция вот с точки зрения, она была как-то объяснима.
Тем не менее, вот этот менталитет вы понимали. Вы упомянули о маленьком городке, с которого приехали. Это был дагестанский Буйнакск?
Нет. Я в Жопасе, я родилась в Ростовской области, город Донецк, Ростовской области. Не тот Донецк, который сейчас ДНР, а маленький городок Шахтерский. Он как раз между Луганской областью, между Донецкой.
Где сейчас идут многочисленные суды?
Вот Савченко там судили. Но здесь маленький приграничный городок в Донской степи и как бы практически на границе с Украины.
Подожди, а что ты хотел уточнить по Буйнакску? Я просто не до конца поняла. А, хорошо. Я правильно понимаю? Просто я же спросила сейчас вас об этой книге и о той позиции. То есть я выстраиваю некую концепцию. То есть я правильно понимаю, что у вас все пошло не так, потому что вы, как писатель, как вы правильно говорите, не сочувствовали, сострадали.
Да, да.
А женщинам, которые впоследствии оказались террористками-смертницами, вы критиковали российские федеральные власти, правильно? За действия в Чечне или за работу на терактах. Так это
да, в свои 20 лет, я считаю, это была нормальная человеческая позиция.
Нет, человеческая позиция, может, нормальная, но здесь, то есть я пытаюсь понять, есть ли фактор агрессии государства против вас? Ну, не агрессия, скажем так, давление. Вы же говорите, моя карьера пошла не так. Почему? Потому что я защищала террористок и критиковала Путина. Правильно я вас поняла?
Или... Я не защищала террористок, но определенная государственная машина считала, что вообще неуместно, вообще никакого проявлять сострадания и писать такие книги, которые человек, когда читает эту книгу, он тоже начинает испытывать какие-то, по крайней мере, рефлексию, думать, все ли так черно-бело в этом мире, как ты видишь по телевизору.
Вам угрожали, вас уволили, вас не публиковали, то есть как дальнейшем?
Во-первых, меня попросили...
Это именно после книги произошло? Да,
меня просто попросили уволиться.
Из КП?
Ну да, как бы да.
Ну, просто, это ваш друг Сунгоркин, которого вы только что поговорили, да?
Ну, вы знаете, тут как бы, когда дороги расходятся, ты выбрал другой путь, ты не выбрал себе будущее корпорации, а выбрал свою дорогу, и как бы там не было какой-то агрессии, предсказано, ну, Юзик, ты понимаешь? Я сказал, да, я понимаю, вообще не проблема. Я теперь не корреспондент «Комсомольской правды», который потеряется вообще в этом мире, уйдя из корпорации. Я Юлия Юзик, и окей, без проблем.
Это какой был год?
Это был конец 2003 года как раз.
Ну вот между третьим и годом вашего ухода из комсомолки и вашей иранской истории еще 10 лет. Чем
вы занимались? Вот я пыталась что-то делать. Я написала третью книгу свою, которую писала практически 3 года. Она была
вообще... еще вторую, подождите. Одну.
Вы спросили, что я делала эти годы. Я написала вторую книгу, которая вышла. И, наверное, этой книгой тоже чуть-чуть вколотила гвоздь в крышку своего гроба карьерного здесь. Потому что книга была о Беслане. Это была очень болевая тема. В том числе, наверное, для Владимира Владимировича тоже. Вообще, то есть вы знаете, что после теракта в Беслане эта тема просто, она вот ее надо было убрать отовсюду. У меня не было целью там как-то кого-то раззадорить или напоминать этим. Я просто тоже как писатель не могла пройти мимо этой темы.
А вы были там в тот момент, когда?
Нет, как я могла быть там? Мне не надо было быть там, поскольку прям приехать туда, когда проходил штурм, нет. У меня книга построена, я ее писала вот в жанре Светланы Алексеевич. Этот жанр мне очень нравится в документалистике. Это когда все закончилось, ты приехал и живешь там несколько месяцев, встречалась с десятками, сотнями людей для того, чтобы записать их монологи, их, естественно, отредактировать и выстроить какую-то структурную книгу, которая останется как документ того, что там произошло. И мне кажется, с точки зрения, во-первых, как исторический документ какой-то исторической правды, голоса этих людей. Ну, в общем, для меня это было важно это сделать.
В словах этих людей вы нашли какое-то понимание произошедшего?
Конечно.
Каким оно было?
Ну, вы знаете...
И, собственно, каково ваше понимание, да, вот мотиваций людей, которые взрывали себя и взрывали...
Не-не, в Беслане никто себя не взрывал, там был просто захват заложников, и на третий день всего этого произошло нечто, что кто-то называл штурмом, кто-то называл как бы внеплановым развитием событий неожиданным. Тем не менее, как вы знаете, 300 с лишним человек были практически там убиты, сожжены заживо, и на окраине Беслана выросло огромное детское кладбище. если бы мы жили с вами не в век интернета и не сейчас, а жили там несколько сотен лет назад или даже там тысячелетий назад, эта история, мне кажется, та история, которая сохранилась бы на пергаментах и свитках, как эта часть библейской истории, потому что она очень глубокая. То, что там произошло, то, как вели себя взрослые, как вели себя дети, что произошло, чтобы люди это осознали, и это навсегда осталось в истории.
А вы исследовали историю террористов? Ну, вот как на примере с невестами Аллаха? Вы же разбирались в историях этих смертей?
Я знала биографии определенных людей, я знала определенные вещи, которые там произошли с этими террористами. После этого, когда я решила писать книгу и съездила туда первый раз, меня пригласили, вы знаете, сенатор Торшин, была парламентская комиссия по расследованию событий в Беслане, мне пригласили быть членом этой парламентской комиссии. То есть у меня было несколько встреч с Торшиным, я ездила туда, и когда мы встретились и обменялись нашей информацией, взглядами на то, что происходит, я поняла, что меня будут сливать. Что то, что я говорю, не совпадает, не падает в эту канву, и сотрудничество у нас не получится. В итоге я дописала свою книгу, опять же, она вышла во Франции, вышла в Германии, в очень хороших издательствах, имела хорошую прессу. Но вот тогда уже было понятно, и Торшин мне это озвучил, что вы хотите идти своим путем, идите, но вы должны понимать, что нам не по дороге. И вышла вторая книга. И потом, собственно, и было, что нам не по дороге. То есть ты, Юдик, остаешься там где-то со своими книгами, если ты не понимаешь, как надо говорить и писать. И живи и выживай, как ты хочешь.
Помимо комиссии Торшина была же еще комиссия Савельева, или доклад, который готовил Юрий Савельев.
Да, там была совсем
какие из
другая.
Этих двух правд вам, более близко,
ближе, но кажется более близким.
А как вы думаете, у вас есть какая-то позиция? Вы слышали тот и тот доклад или хотя бы примерно какие-то тезисные положения?
Тезисные положения Савельева о том, что террористов было вдвое больше, вы полагаете, что это соответствует действительности?
Я думаю, что он имел основания так говорить. И Торшин на самом деле тоже так считал и знал, но это все в официальной точке зрения не было отражено.
А фильм «Дудя» вам понравился?
Я не смотрела, честно. Для меня тема Беслана вообще тема закрытая. То есть есть вещи из прошлого. Я настолько знаю, что там произошло. Я настолько была погружена в эту тему. Я просто практически все семьи знала, которые там были в этой школе. Это просто километры этой пленки, я жила этим. И когда ты занимаешься такими вещами, заглядываешь туда в пропасть, потом очень тяжело оттуда выходить из этих состояний. И это оставляет определенные последствия на тебя. И возвращаться спустя сколько лет, смотреть в таком... Я считаю, что он важное, то, что он сделал. Вообще, судя по тому, что я читала, что пишут в интернете, медиа, люди. То есть то, что он делает, это важно, потому что он напоминает определенные вещи, которые нельзя забывать. Но смотреть я не смотрела, поскольку есть тема, которая она была настолько глубока, ты ее закрываешь, смотреть нельзя назад.
Итак, после того, как эта тема была вами закрыта, и после того, как вы осознали, что у вас в карьерном смысле здесь какие-то границы возникли, вы выбираете для себя в качестве перспективы Исламскую Республику Иран, одну из самых закрытых государств.
Потому что они меня приглашали, проявляли лояльность. И
а с чего началось?
Я написала к 2013 году, у меня была еще третья книга написанная, которая ее нет в изданном варианте, но это была очень серьезная для меня работа, она отличалась от всех предыдущих, заняла 3 года, то есть это были полевые, полевые исследования Дагестан, Чечня, весь этот регион. Это тоже касалось темы терроризма, но не в плане журналистских расследований какие-то, это уже тема была на ступеньку выше, и опиралась в том числе на нейрофизиологов, и консультировалась с врачами, с учеными о самой технологии. Как люди становятся смертниками. Это определенная технология.
А текст есть в интернете?
В интернете нет, он есть у меня в компьютере. Я просто пыталась ее сдать. К сожалению, у меня не получилось. И вот на этой волне, когда у тебя не получается все везде, я написала письмо в посольство Ирана, уже просто от ощущения, что а куда? Я пыталась уехать отсюда, честно говоря, но мне не получилось. И вот на такой волне я написала в посольство Ирана, меня пригласили, и они очень уважительно ко мне относились.
А что вы написали?
Я написала очень простую вещь, я написала письмо, приложила свою биографию, резюме, свои публикации, то есть у меня есть стипендия немецких фондов, публикации в западной прессе, что я не какой-то человек, который упал там с неба. И сказал, что я хочу поехать в Иран и, возможно, написать книгу об Иране.
Мы сказали, о, конечно, приезжайте, да, мы вас так ждем. И это именно страна иранского государства. Да, то есть это не, да, скажем так, не независимые СМИ, которых, я так понимаю, что в Иране не существует.
Нет, там нет независимых СМИ, да их-то и в России особо нет.
Предполагаешь, что вас могут, приняв на работу или взяв, вот в оборот использовать в темную или каким-то образом?
Нет, такого не было. Я приезжала туда в статусе, вот я уже говорила, я приезжала туда в статусе эксперта, дорогого гостя. Ко мне всячески проявляли уважение.
Человека с публикацией в западных СМИ.
Да, ну почему? Они это ценили, они же тоже не идиоты. То есть они понимают, что как бы человек, личность, что он себя, что-то представляет. Он высказывается как эксперт, они там спрашивали мое мнение. То есть они знают, кто я. И никакого...
А кто они? Это государственная сторона? Это уровень?
Конечно.
Но это уровень, какой уровень? Это кто? Министр печати? Или это, условно говоря, там, я не знаю, главный редактор какого-нибудь местного телеканала?
Нет, это не главный редактор телеканала, это уровень...
Кто вами занимался?
Это
потому
уровень
что сейчас мы
дойдем
до контекста спецслужб. То есть
да,
то, что...
ну вот это все связано, потому что государство и спецслужбы, тем более в такой стране, они и в нашей-то связаны воедино, в любой стране государство и спецслужбы связаны.
Нет, ну просто вы приезжаете в страну, вас приглашает государственная страна, вас сопровождают спецслужбы. Что они хотят от вас, что вы им
предлагаете? Ничего они не хотят. Они устраивают мне лекцию. Я, например, в Тегеранском университете на очень классном факультете выступала с лекцией.
Вы рассказывали?
Конечно, я рассказывала.
То есть не они вам рассказывали?
Нет, они мне ничего не рассказывали.
А о чем вы им рассказывали?
Лекция, с которой я выступала, называлась «Салафизм в России. Взгляд изнутри». Ну, им вообще интересен Кавказ, Дагестан, который граничит по Каспийскому морю. Они знают, что я знаю этот регион. Ну, то есть вот как приглашают гостя, оказывают ему респект, выступаешь с лекцией.
А как вы оказались сотрудником иранского, как вы в интервью сказали, пропагандистского канала? Это Iran Today, насколько я понимаю. И вы не говорите на фарси?
Нет, я не говорю на фарси. Там не надо было говорить на фарси, поскольку суть заключалась в том, то есть зачем меня туда позвали. Меня даже позвали не на сам телеканал Iran Today, который действительно очень специфический. Меня пригласили как отдельную единицу для того, чтобы делать на базе вот этого технической базе этого канала делать сюжеты из Ирана об Иране для российских телеканалов.
Тогда у вас заказчиком должен выступать российский
Россия
телеканал.
Россия 24, мы вели переговоры, но и все очень хотели, поскольку это очень закрытая страна, и вообще информацию оттуда очень сложно получать. Но, к сожалению, этот же канал Iran Today, который меня пригласил, он меня 2 месяца просто мариновал. И я сначала не понимала, что происходит, поскольку я каждый день провожу ресерч, ищу темы, чтобы сделать сюжет и послать в Россию, отснять его. И мне не дали сделать ни одного телесюжета.
А как вы это делаете без знания языка?
На русском. Ну, я по-английски читаю. Я читаю англоязычную прессу.
Нет, но я имею в виду, что если вы делаете сюжет, то у вас должны быть синхроны,
ну,
у вас должны быть интервью.
Ну, там будет переводчик, это вообще не проблема. Ну, для того, чтобы задать какие-то вопросы, есть переводчик. А итоговые продукты делаешь для российской аудитории.
А Iran Today дает вам что, камеру и монтаж?
Камеру, да, камеру оператор, монтаж, то есть техническую сторону.
И при этом вас сопровождают спецслужбы.
Ну, как сопровождают спецслужбы? Это канал, я думаю, самая часть от... У меня нет такого, что я иду, и, значит, по обе стороны идут, ну, значит, вот так вот меня сопровождают все время спецслужбы, ну, и вот так, да. Ну, естественно, это государственный канал. Ну, что вы можете представить, Исламская Республика Иран, что
да,
такое?
Нет, я это не могу, ну, вот поэтому
вы не можете,
нам сейчас
да,
расскажете.
Поэтому все по сути своей есть государство. И это и есть государство Исламская Республика Иран.
Я вижу некую странную спираль в этой истории, связанную с тем, что вы работаете на мощностях, условно говоря, Иран туда и делая продукт для заказчика Москва-24, например, да. При этом вас цензурирует сторона принимающая,
да,
а не страна,
что...
а не заказчик. И тогда я не очень понимаю. То есть они говорят, да, все,
для меня
Юлия,
это
вам, вот вам, пожалуйста,
вот,
оператор, но мы хотим, чтобы вы про Иран рассказали вот так. И тогда мы вам даем переводчика, который переведет вам совершенно не то, что говорит человек на самом деле, а человек говорит, свободу отпустите меня в Америку, а вам переводчик говорит, как хорошо живется в замечательной стране.
Конечно,
Иран,
не так весело,
да?
Маша,
я
как
понимаю,
вам это представляется.
Не так
это
весело,
не такой веселый
я...
мультик, и там нет людей, которые говорят, отпустите меня в Америку, иностранному корреспонденту, значит, а кто-то там переводит, ну, как бы все не так комично выглядит.
Вернемся к этой истории
после
новостей и реклама на радио «Эхо Москвы».
История с заковыкой.
Разбор полета. Разбор полета.
С нами Юлия Юзик, журналист и писатель. Мы говорим о ее иранской эпопее. И в какой момент это благополучное относительно, пусть и не без результата такого весомого, да, коалиция с Iran Today закончилась?
Она закончилась тем, что я как-то стала себя очень нехорошо там чувствовать.
Сколько вы там пробыли?
Я прожила, то есть я летом приезжала периодически, какое-то время жила, а вот так, чтобы с чемоданами, с вещами и с мыслями, что а вдруг все сложится, и я перевезу сюда прям детей даже, потому что мне сказали, что школа уже готова, квартира. Квартира там у меня была прекрасная. И я переехала, прожила 2 месяца. И под предлогом, что у меня заболел сын, он действительно заболел, я быстро оттуда сдернула. И они как-то не ожидали, что я уеду, поскольку я уезжала уже с полугодовым видом на жительство. То есть возвращайся и живи. И речь шла о том, что следующим будет либо годовой вид на жительство, либо, может, даже если я захочу паспорт. И на этой оптимистичной ноте я взяла чемодан и, значит... Чемодан, вокзал, Израиль.
А, вот, Израиль нам тоже это крайне интересно. Не, ну как это? В каждой шутке есть ноль шутки, куда же без Израиля? Слушайте, а можно вас попросить вот там? Ну,
попросить-то можно о чем угодно.
Да, вот попрошу тогда в нескольких, я не знаю, предложениях, абзацах все-таки объяснить нам, со Стасом, нашей аудитории, что такое Иран сегодня.
Иран сегодня, вы имеете страна или канал?
Да, страна, государство.
То, что мы говорили,
мы не понимаем,
власти,
с одной,
но,
то есть, с одной стороны, есть...
наверняка есть свои течения какие-то.
Ну, как, вот как это изнутри? Mm. Потому что вы абсолютно правы, что вы мне сказали, что, Маша, вы не представляете, что такое Иран сегодня. Я действительно не представляю.
Это очень жесткое государство, очень жесткое государство. Вот, это страна для 50-70-летних мужчин, которым принадлежит власть. Всем, кто не вписывается в эту возрастную и гендерную...
Категория.
Да, категорию. Собственно говоря, там приходится очень сложно. Это страна, которая главная роль, которую до сих пор играет Корпус Стражи Исламской Революции и духовный лидер. Есть еще правительство Роухани, министр иностранных дел Зариф. Это вот та часть иранской политики. То есть, если вот представить, разделить на два, наполовину... Вот есть такая пролиберальная часть, которая, собственно, вела переговоры с Западом и вела их достаточно успешно. И есть Корпус Стражи Исламской Революции. Это как бы личная армия идеологическая, силовая духовного лидера Айталы. И между ними всегда борьба и конкуренция. И я думаю, что Хаменеи это очень, очень удобная эта позиция. То есть он арбитр двух вот этих систем. Корпус стражи, в принципе, конечно, сильнее. Но, собственно, вот он и проводил задержание меня. Там очень сложно. Я даже не знаю, как вам, что еще сказать о Исламской Республике.
За кем остается последнее решение? Вот в вашем освобождении... Чья роль была определяющей с иранской стороны?
С иранской стороны не было какой-то... Ну, сейчас я вам объясню. Все, что началось здесь, в Москве, снизу, петиция, которая собрала там вот 50 тысяч голосов, пикеты возле посольства, медиа, которые подключились в России, и не только в России. То есть вот все это движение мощное пошло снизу, которое потом перешло на наш МИД. МИД взаимодействовал, собственно, с МИДом Ирана, но ни МИД Ирана, ни президент Ирана не в состоянии, как, вот, как по одному звонку, как представить, у нас могло бы быть, да, там президент позвонил и сказал, отпустите. Там это совершенно не работает. Для того, чтобы было принято такое решение, там оно проводилось коллегиально, то есть Корпус стражи хотел меня оставить. И судебная система принадлежит Корпусу стражи Исламской Революции. Почему они меня так быстро, моментально хотели отправили в суд и хотели вынести приговор, чтобы оттуда меня уже никто не вытащил, если бы это был этот приговор, если бы он состоялся. Поэтому это решение было коллегиальное, как всегда. То есть вот есть коллегиальное решение, над которым духовный...
А судебная система,
то есть,
она там работает?
Все-таки последнее слово.
Судебная система работает на Корпус стражи Исламской Революции.
А по вам было решение суда? Или не успели?
Вот притормозили. Из-за того, что началось. Было первое заседание, и мне вынесли обвинение сотрудничество со спецслужбами Израиля. И предложили подписать мой приговор. На первом заседании суда приговор. Я спросила, как это приговор. Мне сказали, а ваша вина уже доказана. Ваша вина уже доказана. То есть нет ни адвоката. А на фарси, и вот на второе заседание привезли переводчика.
А представительство консульства?
Нет, конечно, никого там не было. Ни адвоката, ни представительства консульства. Ну, то есть это просто. Там сидит судья, который получает, собственно, как говорится, деньги с корпуса стражи и просто является формальным, номинальным судьей, который просто... Ему принесли бумажку, он ее прочитал, и все. И суд состоялся.
Почему, когда по прилету у вас возникли проблемы, да, с изъятием паспорта, вы сразу не обратились к нашим дипломатам в консульство? Почему вы оказались в гостинице, где, собственно говоря, и состоялось ваше задержание? Потому что это очевидная проблема.
Да, я после этой ситуации уже раз 15 объясняла, поэтому я немножко так зависаю, когда заново это приходится. Меня пригласил человек, близкий к иранским спецслужбам. Ну, собственно, как мы уже обсуждали, что такое телеканал в Иране, что за люди там работают. Он лично был приглашающей стороной. Я прилетела, получила визу в аэропорту. Сейчас визу в Иране практически все иностранцы вообще получают в аэропорту. Там у них как визовое дело. Никаких проблем с визой у меня не было. То есть я ее получила благополучно, пошла на выход. Сейчас они ставят штамп в паспорте, они выдают отдельную как бы бумагу.
Клейка, бумажка.
Да, я ее получила и пошла на выход. И меня тормознули на выходе. И никто мне не объяснил, что происходит. Они говорили только на фарси, и мне то же самое говорили, что в Иране говорили на фарси. Потом они вызвали человека в эту зону паспортного контроля, они вызвали человека, который меня встречал. Говорили с ним на фарси. И по итогам этого разговора, потому что я даже начала плакать, потому что я испугалась, честно говоря, и я сказала, что я без паспорта никуда не уйду, просто не уйду. Сказала, что если проблемы, депортируйте меня в Россию, и хотела обратно двинуться в ту зону. Но меня уже туда никуда никто не отпустил. То есть они меня держали вот как в кольце, вот где это все происходило. И вдруг он показывает мне белую бумажку, говорит, все нормально, мы завтра по этой бумаге, просто какой-то технический сбой в базе, вот как он мне объяснил. И завтра по этой бумаге мы получим ваш паспорт в городе. Я сказала, ну я не поеду, я не могу выйти из аэропорта без паспорта. Как это вообще? Тем более в такой стране, да? Это дичь полная. Вот. И я ему сказала, что нет, я никуда не поеду. Он, пожалуйста, не надо, не поднимайте шум, все нормально. Вот видите бумага, там на фарси, естественно.
Это кто вас?
Человек, который меня приглашал туда.
У вас мне с кажется, ним были доверительные отношения?
Ну как, у меня-то были с ним доверительные, но потом по развитию событий было понятно, что его функция была в том, что меня просто пригласили на территорию, чтобы я прилетела на территорию страны, где это уже все было подготовлено.
Мне кажется, мы перескочили. У нас история рваная, потому что мы закончили, то есть мы как бы прервались до новостей на том, как вы оттуда сбежали. И вопрос, почему вы там...
А теперь как забежали?
Оказались, в общем, он у нас подвис. В общем, вот вы рассказывали про 2013 год, про Иран Тудей. Это вот все, вы сбежали оттуда в 2013 же году, да?
Не-не-не, в 2013 я вообще туда впервые.
А, просто заинтересовалась иранской сети. В 2017 вы сбежали, и, наверное, с ощущением, что больше вы туда никогда не вернетесь, судя по всему.
Да.
Просто сделали оттуда ноги, фактически. Что же было дальше?
Ну, вот в течение года... Вы знаете, Маша, я не знаю, как там бывало в вашей жизни, бывают определенные места, события, люди. У меня такое, например, было после Чеченской войны. Меня очень долго не отпускало. И Иран меня тоже так же не отпускал, потому что та, наверное, какая-то стрессовая ситуация, непохожая ситуация, когда ты переезжаешь из Москвы, из России, эмансипированная, самостоятельная, в ту среду, и тебя, наверное, достаточно как-то перемалывает это. И я думаю, что это какой-то вот эта иррациональная привязанность. Меня просто тянуло туда приехать, походить по тем местам. Я вообще такой очень к старости стала сентиментальным человеком. И меня как-то вот реально просто тянуло туда.
Можно я вот так кавычки сделаю? Знаешь, на ютубе назвать кавычки.
Ну, на самом деле. И вот я год мучилась после этого, думаю, ну что, ну как, вот мне хотелось вот опять туда поехать. Вот просто.
А вы как-то поддерживали отношения? Ведь я правильно понимаю, что вот этот человек из Иран Тудей, это Бахрам Ханлар, это вот о нем речь, да? А он кто там? Он главный редактор?
Да, ну он был как бы директор этого канала.
И он с вами, у вас сложились дружеские отношения?
Дружеские, да.
Очень многие журналисты пишут про то, что у вас там романтическая связь. Я не знаю, с ним ли нет, но что якобы подтекст вашего возвращения в Иран связан с некими романтическими отношениями.
Ну а как же, знаете, Маша, как же в шпионской истории, где ты шпион... Масада уже, как же обойтись без романтической истории?
То есть вы Матахари.
Ну, да, это уже там все пишут, и как бы людей разочаровывать даже как-то, ну, даже прям не хочется, потому что надо что-то поддать жару.
Оставляем.
Ну, Бахрам Халар здесь явно ни при чем, это просто человек, вот он возраста моего отца, он всегда вел себя как отец, поэтому у меня вот какое-то доверие к нему возникло, ну, 2 года, он человек с чувством юмора вообще, он там работали, там еще были всякие девочки, он для нас как отец родной был. Поэтому у меня была такой человеческое доверие. Вот сколько людей не посылали ко мне различного свойства. Там кто-то со мной знакомился, там кто-то еще, что-то какие-то там женщины приезжали, говорили там. Ну вот сработало на нем, потому что у меня был вот к нему такой какой-то рефлекс, вот что как к отцу, да. И поэтому вот я там оказалась. Ну, у нас опять рваное какое-то
повествование. А, да, давайте вернемся. Значит, вот вы сбежали, и вас тянуло обратно вернуться. Да. Когда вы в первый раз решили,
ну, вот у меня, знаете, как это, обострение осенью.
Это осень 18-го, наверное.
У меня была осень 17-го, была осень 18-го и осень 19-го. Я надеюсь, что осень 19-го, она как бы поставила, ну, я не надеюсь, я знаю, что она поставила точку.
Подождите, мы с вами осенью 20-го еще встретимся.
Нет, это не надо. Нет, это уже все. Мы уже встретимся, если я туда поеду, мы с вами никогда уже не
хочется верить, что...
Что мы не встретимся.
Наоборот, этот человек был связан с иранскими спецслужбами. Этот человек был связан с иранскими спецслужбами. И вы после того, как написали здесь книгу о террористах, книгу о Беслане...
Иран не имеет к этому никакого отношения.
Тем не менее, испытывали доверие к людям, которые связаны со спецслужбами. То есть вот у вас
уже везде люди из спецслужб. Я вас, может быть, как бы открою вам новый мир. И я думаю, и в вашей редакции в том числе.
Мы это просто следующие редакционные летучки.
Знаете, потом между собой, потому что, ну, это такой наив, как бы, вы что, люди спецслужб, окей, ребята, ну, как бы, да, давайте.
Значит, осенью 18-го вы туда приехали вновь.
Да, я приехала туда на несколько дней.
И у вас опять были проблемы то ли с документами, то ли с визами?
У меня совершенно прекрасно приехала. Я провела там 4 или 5 дней. Я куда-то ездила. Я там сейчас большую часть времени проводила со своей подругой Юлей.
Но вы не работали уже как журналист?
Нет, тогда нет. Я просто приехала...
Как турист?
Как турист. Я просто хотела... Меня приглашали туда. И совершенно ни о чем не подозревая, я улетала обратно в Москву. То есть у меня не было никаких каких-то там встреч таких, вот что там с микрофоном там узнать, там что... Нет, вообще... И я совершенно спокойно приехала в аэропорт, и, значит, на свой рейс в 4 утра меня привезли на такси в аэропорт, в 7 утра у меня был вылет. И как только я зашла на территорию аэропорта, я даже не успела встать в очередь на регистрацию, как мне вот так раз, я поворачиваюсь, стоит эта прекрасная женщина в черном, это героиня моих кошмарных снов, как это, реинкарнация из моей книги, вся в черном, вот в этой белой марлевой повязке, там просто уже можно увидеть, и как бы, я сказала, follow me, я спросила, что, почему, и тут же возник какой-то человек в форме, и сказал, тихо, идите, пожалуйста, туда, ну мы и пошли. Ну, и пошли, и на сутки мы там, значит, общались.
Это в 18-м году было?
Да, осень 18-го.
И вы вернулись, и в 19-м у вас новое обострение.
Да, потому что досмотрели, я уже тоже это рассказывала, всю мою технику вскрывали, развинчивали. У них были определенные подозрения.
Это в 18-м? Но вы ехали без техники, без журналистской?
Нет, у меня просто мой лаптоп, у меня личный архив, фотографии, книгу, которую я пишу, которая вообще никак не связана ни с Ираном, ни с Россией, ни с политикой, ни с чем. И у них были какие-то определенные подозрения, и в течение суток они эти свои подозрения пытались как бы проверить. Да? Все это закончилось тем, что они мне все дали, извинились и сказали, что все, вопросы сняты, извини, и проблем больше нет.
Но такое ощущение, что вы прям лезете на рожон, если вы в 19-м туда поехали.
Да, и потом в течение года приезжали сюда люди оттуда и просто все время просто извинялись за то, что так произошло. Когда ты пойми, что была вынужденная ситуация, надо было проверить. Службы безопасности должны были проверить вот определенные варианты. Проверили, окей, все, никаких вопросов нет. Угу. И когда они меня провожали, я сказала, просто для ясности, Иран для меня закрыт. Они сказали, нет, ты можешь приезжать, и все нормально, вопросов к себе больше нет.
И вы приезжаете и вот попадаете в эту историю. Она, в общем, действительно довольно сильно уже растиражирована, описана во многочисленных ваших интервью. У вас отбирают паспорт, вы оказываетесь в отеле, из отеля за вами приезжают и отправляют вас в тюрьму.
Да, все верно, если кратко.
Что представляет собой иранская тюрьма?
Да, можно было, видите, но просто потому что это действительно уже довольно активно обсуждалось. Что вы делали в этой тюрьме, как проходили ваши сутки, что вам предъявляли, как это вообще... То есть до этого же не было обвинений никаких в ваш адрес?
Нет.
Правильно?
Нет.
А тут вы стали израильской шпионкой, я правильно понимаю?
Да.
И вам это, то есть прямым текстом говорили, что вы израильская шпионка, а в суде какие
мне показали обвинение,
что не понравилось, что
Вот меня в суде показали обвинение и сказали, что это приговор, что моя вина уже доказана,
что вы
что я работаю на спецслужбы Израиля. Сотрудничаю с Моссадом. И, в общем, я так как вот сидела в этом суде на этом кресле, мне и так-то было нехорошо. Но я просто прям реально отъехала. Потому что с этим обвинением, ну, все, как бы вообще без вариантов. Mm-hmm. Они не выпускают людей по таким обвинениям. То есть там сидят люди с гораздо менее тяжелыми обвинениями, потому что Израиль, как вы знаете, это, ну, как бы враг номер один вообще для Ирана. Антисионизм, там есть определенные подразделения корпуса стражей, которые так и называются Иерусалим, что Израиль должен перестать существовать, и, значит, Иерусалим будет наш, как бы, да.
Это популярное достаточно.
Да, популярное. И вот здесь перед ними сидит, значит, собственно, как бы, типа, теперь шпион Моссада, и что мы с ним делаем? Вот.
Угу. И что с вами делали?
Ну, меня отвезли в тюрьму. Что со мной делали? Я сидела в этой тюрьме, в одиночной камере. С утра до вечера я как на работу ходила на допросы.
Что представляли собой?
Это все, просто я уже столько это все рассказывала.
Ну, наши слушатели хотят об этом услышать.
Я максимально коротко и так сократила.
Все это ужасно, что об этом рассказывать. Все это ужасно и травматично. Просто мастера психологического допросов разные, конечно, бывают.
Слушайте, они такие мастера, что они вас, в общем, собственно, вы не сломались. Это сила вашего духа.
Если бы я была, может быть, шпионом настоящим, может быть, я сломалась, я не знаю. Но пока шли торги здесь, вот на уровне, о которых я не знала, почему они меня держали, не выпускали. То есть потом, когда я приехала, уже там на второй, на третий день начала смотреть, что вообще происходило, и поняла некоторые вещи, которые происходили со мной в тюрьме, там, ожесточениях определенное против меня. Почему они меня держали? Они же сказали, что выпустят, там, визовое нарушение, выпустят, потом раз опять не выпускают. А со мной шла работа очень жесткая для того, чтобы я дала признательные показания о том, что я работаю на израильские спецслужбы. Мне показывали паспорт и говорили, что ну ты что, не хочешь к детям? Ты просто скажи, что израильтяне и евреи заставляли тебя искать в Иране. Как только ты это скажешь, вот, пожалуйста, паспорт, и ты полетишь домой. Ты нам не нужна в тюрьме. Нам нужна просто информация и все. Ну, как бы я при всей своей как бы любви к риску и неосторожности, но все-таки мозги имею неплохие, и если ты ничего себе в таком месте говоришь, ну да, ладно, давайте я быстренько подпишу, я сотрудничала там с Моссадом, и все, и до свидания. А потом они показывают России, ну как же мы ее отпустим, да, если она сама признала, что она работает на Моссад. И все, и ты приехал. Поэтому я неделю вот держалась, хотя, я же говорю, были... Ну, это различные методики там, проведения допроса и различные средства для того, чтобы человек все-таки сломался и как-то вот кнутом, пряником, насилием, там каким-то приободрением. Вот я неделю это продержалась.
Кроме но при этом физически матери, вас не трогали.
С российской стороны.
Нет, конечно, никакой
была?
Абсолютно.
И консульского доступа?
Нет. Мне говорили так, что о твоем аресте в первый же день сообщили в консульство, к тебе никто не проявил никакой интерес, ты нахрен никому не нужна. Мне буквально так и говорили.
Но в это можно было поверить, в вашу ситуацию.
Да, в моей ситуации можно было поверить, учитывая то, что, как бы, ну, вы сами понимаете, я не Скобеева и не Киселев и не все прочее. И поэтому, как бы, мне просто рассчитывать на, вот реально, на Бога можно было молиться.
А скажите, дальше вот это была странная история, там, спасибо МИДу или спасибо Ходорковскому, но я там понимаю, что вы были не в самом действительно легком для вас психологическом состоянии, но тем не менее, что вас связывает с Ходорковским?
Ходорковский поддерживал меня на выборах 2016 года, когда я баллотировалась в Дагестане. Если бы вот вообще я не узнала о том, что Михаил Борисович там вот объявил на своих ресурсах, что он хочет поддержать какую-то команду для участия в выборах в Госдуму.
Он вас финансово поддерживал?
Значит, вначале чуть поддерживали финансово, потом мы с ним даже на протяжении этой кампании как бы разошлись. Я даже ну, как бы не брала у него деньги для проведения этой кампании. Вначале он меня поддержал, но мне оказывалась различная поддержка юридическая. То есть вот он как бы получилась вся эта история, что меня толкнули уже в какое-то политическое поле. Потому что раньше я просто писала книги, что-то там писала у себя. А здесь я вышла на какую-то совершенно новую орбиту для себя, которая неизвестно, закончится ли чем-то, будет иметь развитие или нет. Но тем не менее, благодаря этой истории, я как человек благодарна. Я, например, у меня очень хорошая память. Кто мне сделал плохо, я это помню всю жизнь. Кто мне сделал хорошо, я тоже запомню всю жизнь. Поэтому в тот момент, когда я реально в состоянии какого-то транса, шока, просто как сумасшедшая, в тот день приехала домой, мама мне дала трубку, говорит: Юль, тебе вот звонит телефон, это те, кто тебя привезли, ответь. Я беру, и со мной говорят, это вот МБХ Медиа, все прочее, я уже это тоже рассказывала.
Да-да-да, это да. Понятно. Нет, я же спросила, какие у вас отношения просто, не там кого вы благодарили,
никаких отношений с 2016 года с Михаилом Борисовичем нет, я никогда не работала в его медиа, ни в каких его проектах, не получала никаких денег от него. То есть я просто отношусь к нему с личным уважением. Все.
А как у вас сложились вот отношения с Марией Захаровой, с официальной стороной?
Я даже с ней общалась по WhatsApp, честно говоря. Я еще раз написала спасибо, объяснила эту ситуацию, то, что я благодарила Ходорковского. Я на самом деле сказала, вот этот звонок, я сказала, я благодарю всех вас, кто меня помог вытащить, и передайте привет Михаилу Борисовичу. Но эти слова немножко были перетрансформированы, поэтому Захарова обиделась, МИД обиделся, и мне пришлось еще и это разруливать. Вот. Но в итоге я поблагодарила, потому что я действительно настолько благодарна по-человечески, что меня спасли и вытащили. Причем человека с такой неоднозначной биографией для российских властей.
В том смысле, что вы оппозиционных взглядов или что?
При
этом вы работали в комсомолке.
Ну, это было когда?
Вы имеете в виду, что вы критиковали государство?
Я участвовала в 2016 году в выборах под командой «Открытой России» Ходорковского. Ну, знаете, это не самая лучшая биография для того, чтобы...
А какого уровня это были выборы? Просто напомните.
Госдуму.
От Дагестана.
От Дагестана.
А, пришли от Дагестана.
Да, у меня была очень яркая, классная кампания избирательная. То есть я как-то тоже широко известная в узких кругах. Вот, скажем так. Поэтому явно я не тот человек, который вот Лавров, узнав, там, что я в беде, и Владимир Владимирович скажет: как же, Юзи, как же мы без нее, давай срочно ее там вытаскивать. Да?
История шумная?
Да, история шумная, но тем не менее.
А, нет, это Юзик, не, она плохая, мы не будем ей помогать.
Ну, тоже вариант, Маша, знаете... Как бы тоже вариант. Но хотела ты с этими там связаться, ну сиди в Зиндане, как бы, их хер с тобой. Но меня вытащили, и для меня это шок, потому что то, что вот там со мной произошло в этом аэропорту, вот это явление Христа народу, когда представитель российского посольства, мне снимают эту повязку, я не знаю, где я нахожусь, меня вот так вот трясет, и я просто не знаю, и тут заходит человек, жмет себе руку и по-русски говорит: вы спасены, вы сейчас отправитесь домой, мы официально переданы России. Ну, спасибо большое России, и спасибо МИДу, и спасибо Путину, и вообще всем людям, кто у меня как-то действительно один ваш голос в этой ситуации, я не знаю, как там выборы у нас в России, но в этой ситуации каждый голос реально был важен.
Ну, смотрите, у нас остается тут всего несколько минут до конца. Давайте все-таки попытаемся какой-то как бы подытожить. Вот какое послевкусие у этой истории, что вы будете делать дальше?
Знаете,
как вы этот опыт перерабатываете в себе?
Знаете, Маш, когда я уже была дома, очень много людей мне писали всякие комментарии, сообщения, кто-то мне написал: что ты хочешь теперь сказать, что ты не работал на Моссад, когда тебя освободили в Йом-Кипур. 9 октября. Это действительно 9 октября, когда меня освободили из тюрьмы.
Как
судорно
работает Моссад нынче.
Тем не менее.
Он подвергся подъемке.
У меня вот этот день, последние сутки там, я реально ничего не ела, я пила только воду, потому что еда мне не лезла еще двое суток в Москве. Я сидела, у меня такое окошко было, вот как бы небо, да. Я вот так вот сидела, знаете, на каких-то там картинах, да, и просто молилась. Вот это все. И вдруг вот 9 октября меня выпускают. И для меня вот эта точка, она как это вот, как твою жизнь отрезали. Вот все, что было до этого, и теперь начнется что-то новое. Абсолютно. Потому что такие вещи, и вот эти странные мистические совпадения, которые там бывают, ну, для меня это вот линия, которая все. Все, что было до этого, и теперь будет после.
А профессионально...
Переоценка полностью
всего. А профессионально, вот какие бы вам хотелось темы поднимать, что для вас, ну, то есть это же тот опыт, который, если вы как писатель, вы же, наверное, можете...
Ну, я хочу...
Какое-то второе дыхание придать какими-то смыслами, обрасти какие-то художественные...
Да, я хочу...
Потому что странно себе представить, что, имея такой личный опыт, вы не будете использовать...
Ну, я хотела бы написать эту историю. Я еще там была, когда была в камере, потому что если вдруг, когда-то я отсюда выйду, живой и в здравом рассудке, может, потеряв зубы, но не потеряв разум, я напишу все, что там было, потому что это очень страшное место. Каждую ночь ты слышишь крики людей. Я не знаю, пытали их или не пытали, просто меня не трогали. Или это люди кричали там от ужаса, от осознания того, что твоя жизнь кончена, оттуда никто не выходит. И ты оттуда выходишь. И для меня это вот просто какое-то божье реально откровение. И я хочу это написать. Я не хочу больше возвращаться в журналистику, в медиа. То есть вот все вот эти попытки там какую-то найти работу, куда-то устроиться, где-то что-то писать, нет, не хочу. Я хочу писать книги и какой-то просто совершенно новый отрезок своей жизни. Ну, просто ты переоцениваешь свою жизнь. И понимаешь, что на самом деле вот жизнь такая хрупкая, времени очень мало, и нужно не сидеть, ничего-то ждать, там, рефлексировать, а просто очень быстро все делать. Потому что в любой момент это может не стать.
Мне крайне любопытно в этом смысле позиция Ирана по вашей персоне, потому что они, видите, если они так нежно вас курировали такое продолжительное время, так тщательно вас цензурировали в тот момент, когда вы оттуда... делали сообщения, какие-то информационные материалы. Тебе представить себе, что выбравшаяся на свободу Юлия
Юзи
напишет огромную разоблачительную книгу про всю иранскую там правоохранительную, судебную и прочую систему.
Может быть, это многоходовочка как раз с расчетом на это?
Не знаю.
Думаю, что они меня отпустили.
Это самое либеральное крыло иранской власти, которое хочет...
Либеральное крыло иранской власти не в состоянии выпустить человека из тюрьмы, которая принадлежит корпусу стражи Исламской революции. Это просто нереально. Я, к сожалению, не могу вам рассказать о событиях, которые происходили в день 9 октября, о которых я знаю, на каком уровне это происходило.
Просто это нам... связано с вашим освобождением?
Да, это связано с моим освобождением. Просто нам в России, у нас совершенно другая система, мы не понимаем, что там все работает вообще по-другому. Многоходовочки, звонок Путина, Роухани, который там нажал на кнопку и выпустили. У президента Роухани сидит родной брат в тюрьме. Судебная система подчиняется корпусу стражи. Там вообще невозможно. Там у каждого из либерального правительства сидит близкий родственник в тюрьме. И оттуда выйти практически нереально.
То есть это способ дергать за ниточку в тот
конечно,
момент,
конечно.
Есть в этом необходимость.
Поэтому благодарю всех за подписание там, петиции, медиа, журналистов. Но я думаю, что без какого-то очень высокого уровня в России вот, этот вопрос решался реально на очень высоком уровне. И поэтому я действительно хочу сказать спасибо тем, кто причастен к тому, что я сегодня с вами здесь, а не слушая там вечерний азан и, значит, учу его наизусть.
Правильному Богу вы молились в это окошко, видимо.
Журналист Юлия Юзик была гостем программы «Разбор полет». Провели ее Маша Майя и Стас Крючков. До свидания.